новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 20 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Что там с движением? По понедельникам обычно пробок бывает немного. Сегодня тоже немного пробок. Такой типичный понедельник. Прямо сейчас 2 балла, 2 балла, нет, 3 балла нам обещают на 5 вечера. Потом 2 часа 4-бальных пробок. Красного вообще очень немного на карте московских пробок. Прямо сейчас обращаем внимание на шоссе энтузиастов. Ближе, нет, не ближе к Ивановскому, а в районе улицы Новогиреевской. Что-то там произошло, и в ту и в другую сторону есть проблемы при движении. И стандартная история. Внутренний МКАД в районе Путилково, то есть перед Ленинградским шоссе, там красное есть, и немного красного в районе Варшавки на юге Московской кольцевой автодороги. Мы в данном случае говорим исключительно про внутренний МКАД.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, ФСИН заявляет, что в России стали чаще применять меру пресечения, которая мягче, чем домашний арест. Что это за мера? Как ее используют? И насколько это эффективно? Первая история. Вторая история. Депутаты собираются отменить для школьников, которые выбрали рабочие профессии, половину экзаменов. Ну, то есть по окончании 9 класса. Половину экзаменов отменить, оставить только русский и математику, по-моему. Насколько это справедливо и нужно ли вообще подобного рода изменения в школе? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Давайте, что у нас на лентах информационных агентств? Запасы золота в резервах Центробанка в России в 2024 году не изменились. Это 2332 тонны, почти 2333. Еще из срочных сообщений Лавров и глава МИД Армении обсуждают положение дел на Южном Кавказе с прицелом на сбалансированную нормализацию между Ереваном и Баку. Это заявление МИД Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит MSQ-бот, либо звоните 7373948. Первая история о том, что называют, стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста. Ну вот такие меры пресечения мягче мягкого. Речь идет о запрете определенных действий за 9 месяцев прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года суды выносили решение насчет запрета определенных действий на 15,5% чаще. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте России. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что это за мера пресечений такая, мягче домашнего ареста, запрет определенных действий?
Ой, это на самом деле замечательная мера, и она причем не новая, она применяется у нас с 2018 года. Правда, раньше это были единичные случаи, и вот сейчас мы наблюдаем такой рост, прям такой скачок, и это на самом деле очень здорово. Что имеется в виду? То есть человеку суд прописывает, запрещает конкретно некоторые действия. Собственно, в названии этой меры пресечения все уже и заложено. А что это может быть? Например, ему могут прописать, что запрещается покидать ту территорию, где он проживает, после 21.00 или после 22.00. Запрещается употреблять алкогольные напитки. Запрещается приближаться там, к каким-то местам, да, к каким-то людям, которые проходят, например, свидетелями по делу. Ну и так далее. То есть суд с учетом обстоятельств всего дела налагает запреты определенные. При этом у человека есть возможность все равно быть на воле, на свободе. То есть он с семьей. Причем он, в отличие от домашнего ареста, не находится постоянно в квартире, он может выходить, ну и опять же, с учетом этих запретов, вести более-менее нормальный образ жизни.
А вот этот список запрета определенных действий, он исчерпывающий или есть место для судебного творчества?
Вы знаете, есть место для судебного творчества. Но приведу вам пример, наверное, одни из самых известных ныне заключенных, точнее, это не заключенные, они у нас находятся под запретом определенных действий, это девушки, помните, дочки такого Хачатуряна, которого обвиняют и до сих пор обвиняют в насилии по отношению к собственным детям. И, собственно, закончилось это тем, что они его убили, если помните. Угу. Так вот, девочки, их три, они долгое время находились под запретом определенных действий. Насколько я знаю, даже сохраняется в отношении как минимум двух из них. И эти девочки ведут абсолютно нормальный образ жизни, но им запрещается вместе собираться. Вот хорошо ли это, плохо, большой вопрос, но поскольку там окончательного решения не вынесено судебного, предполагается, что они не должны находиться какое-то время вместе для того, чтобы не выработать какую-то, может быть, единую позицию, да, по делу. А у нас много вообще за последнее время историй достаточно громких, когда люди попадали под этот самый запрет. И чаще всего там указывают, что нельзя им общаться со СМИ. То есть вот суд таким образом подстраховывался, чтобы эти люди, будучи на свободе, не свободно перемещаясь, не могли давать там видеоинтервью, ну или просто интервью. Ну, в общем, чтобы было какое-то ограничение на их активность, которая так или иначе может повлиять на исход дела.
На ваш взгляд, с 18 года это все начали, а только сейчас начали выносить подобного рода решения более активно. Чем это объяснить?
Потому что мы говорим, и это делаем на протяжении последнего времени бесконечно, просто сейчас считаем, что проблема, она еще более, так сказать, усугубилась. Говорим про то, что СИЗО переполнены, и про то, что люди там находятся в нехороших условиях. У нас множество жалоб на медицинскую составляющую. У нас большое количество людей умирает в местах принудительного содержания еще до приговора. То есть, представьте, человек, будучи еще не признан виновным, он оказывается в СИЗО, где ему не хватает место, он спит на полу, ему не оказывается медицинская помощь в том объеме, в котором ему необходимо, ну, его масса ограничений, в итоге он умирает. Ну, и власть на это отреагировала, на все эти наши рассказы, и было несколько обращений к нашим судьям, которые говорили, что нужно применять другие меры пресечения, которые бы не были бы такими жесткими. Ну, и в частности, мы всегда говорили про залог, про домашний арест, и про запрет определенных действий. Причем из всех вот тех мер, про которые я называла, конечно, запрет определенных действий самое гуманное. Почему? Потому что залог – это нужны деньги, и немалые. А домашний арест, он предполагает, что человек не выходит из своей квартиры. А вот запрет определенных действий, он, опять же, очень гибкий. Ну, как я сказала, там может быть несколько всего пунктов, и, ну, они такие, ну, не изменяющие привычный режим жизни человека. Ну и в целом кажется, что за этим мерой пресечения, за этим запретом будущее.
Все-таки возникает вопрос, что за мера пресечения такая, если она особо даже не меняет привычный характер образа жизни человека?
Ну, слушайте, у нас есть меры пресечения под подпиской о невыезде. Это еще более мягкое, просто человеку запрещается покидать территорию региона или и Россию. Это обусловлено совершенно объективными причинами, ведется расследование, вот, и чтобы человек не уехал куда-нибудь за границу, да, и в итоге все это не зависло, вот он подписывается, что останется дома до окончания следствия и суда. А здесь же это то же самое, только вот еще есть некоторые ограничения, повторюсь, они могут быть небольшими, и, как я уже выразилась, не меняющиеся привычного образа жизни, и это нормально. Еще раз, вот вы поймите, что человек невиновный, а еще, возможно, его суд оправдает. Возможно, суд в итоге придет к выводу, что его наказание не столь страшное, и не нужно его не только свободы лишать, но и там условный срок ему давать, и достаточно штрафа. И, соответственно, зачем же тогда его еще на стадии следствия суда, а эти стадии могут растянуться на года, зачем же его ограничивать? Под запретом определенных действий он может работать, он может водить ребенка в детский садик, в школу, он может посещать врача, он может ходить в магазин. То есть это нормально, и это совершенно цивилизованно, и гуманно, и оправданно.
Спасибо. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Ваше мнение по этому поводу? 7373948. Код 495. Присоединяйтесь к разговору. Чаще стали применять как меру пресечения. Еще раз напомню, речь идет, соответственно, о людях, в отношении которых еще судебное решение не вынесено. Они могут оказаться в результате виновными, а могут быть невиновными. Так вот, меры пресечения, мягкие меры пресечения в России стали выносить чаще, чем прежде. Или запрет определенных действий, или вот, например, в Московской области лидером по числу применения домашнего ареста. Замена помещения в СИЗО. Видите, какая история? Григорий в Питере пишет. Запрет пить алкоголь сильно меняет образ жизни. Ну, опять же, на уровне шутки, наверное, хорошо звучит, но так-то мы понимаем, что это не то. Другое дело, сильно меняет образ жизни помещение в СИЗО, согласитесь. Сергей 424. Если, к примеру, человеку срочно нужно выйти в аптеку после 21 часа, а после таких запретов он не сможет купить себе лекарство. Ну, а в СИЗО он сможет выйти в аптеку после 21 часа и сможет ли купить себе лекарство? Видите, еще раз, мы говорим про меру пресечения. Приговор в отношении этого человека еще не вынесен, но будет вынесен. И, возможно, это будет обвинительный приговор. 7-3-7. В СИЗО не попить алкоголь, действительно. Это признает и Григорий 859. Андрей 378. Сейчас много заключенных невиновных. Содержат в СИЗО до бесконечности, перенося заседание суда, где закон ограничения нахождения в СИЗО. Это такая история. У нас довольно часто принято, вот говорят, чуть-чуть смягчение есть. Нет, надо больше. Тут же возникает, к примеру, Андрей 378. Ну вот, хотя бы это получилось. В СИЗО, если умираешь, придет врач после 21 часа, пишет 114-й. Но вряд ли это будет человек, который по твоему заказу после 21 часа сходит и из аптеки принесет тебе что-нибудь. Но придет врач после 21 часа, и не факт, что он примет решение дать тебе эту самую таблетку. Правда ведь, да? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Что вы думаете по поводу смягчения подобного рода мер пресечения? Домашний арест стали чаще выносить, довольно часто. Теперь говорят про запрет определенных действий. Насколько это правильно, насколько это уместно, так и домой скорая приедет. И после 21 часа, что и после 21-го? Лекарства есть в СИЗО, а анальгин дадут, пишет 114-й, и после 21 часа. Сергей, насколько я понимаю, когда говорил о том, что у человека должно быть право в любой момент пойти в аптеку за лекарством, он имел в виду не только анальгин. Валерий, когда пишет, что скорая приедет и домой, и что? Я не очень понимаю, это вы к чему? Или это вы таким образом пытаетесь спорить с тем, кто говорит, что невозможно при ограничениях подобного рода пойти в аптеку? Лучше бы в СИЗО врач придет, а домой скорая приедет, рассказывает Валерий 234-й. То есть в аптеку никому не надо нигде. Вроде была мера пресечения ограничения свободы. Может быть, это оно, пишет Александр 228-й. Вроде бы мера пресечения под названием ограничение свободы – это уже наказание. Соответственно, которое будет потом, когда будет решение суда. В СИЗО анальгин и ножпа, может быть, пишет 114-й. Могут запретить интернетом пользоваться, а родным при этом пользоваться можно, пишет 859-й. В том смысле, что это неполноценное ограничение, запрет определенных действий. То есть ты вроде как интернетом не пользуешься, но совсем рядом, в пределах видимости глаза, есть монитор, по которому кто-то, возможно, по твоим указаниям, к примеру, посещает разного рода страницы в интернете. Как бы то ни было, ФСИН утверждает, что в России теперь мягче наказания стали принимать. И вот, например, запрет определенных действий суды выносят на 15,5% чаще. По поводу того, что домашний арест часто стали заменять, помещение в СИЗО стали заменять на домашний арест чаще, есть тоже упоминание, но здесь, правда, процентного соотношения не указано.
Москва.
94,8 FM.
Поток. успеем сказать главное.
За новостями следим. Guardian пишет про британских хирургов, которые, смотрите, как теперь это работает, впервые удалили мозговую опухоль через глазницу пациентки. Теперь и такие технологии человечеству доступны. Это пока из срочных сообщений в эти минуты. Еще вот, смотрите, срочное сообщение. Победа меняет условия двух тарифов в части платы при обмене и возврате билетов. Тариф выгодный и тариф максимум. Условия этих тарифов с сегодняшнего дня, если кому это важно, поменялись. Все, как вы понимаете, всю информацию вы уже у лоукостера как-то сможете найти. Теперь следующая тема. Депутаты хотят отменить для школьников, которые выбирают рабочие профессии, половину экзаменов. Ну вот когда девятиклассное образование заканчивают, ОГЭ, так вот, половину экзаменов, говорят, можно было бы и не сдавать, а оставить ОГЭ только по русскому языку и математике. А два предмета на выбор – это какая-то ненужная вещь для тех, кто выбирает рабочие профессии и идет учиться дальше. Авторы законопроекта уверены, что это повысит популярность средних специальных учебных заведений. То есть, чтобы пойти в 10 класс, надо сдавать экзамены, больше экзаменов, а если ты пойдешь, ну, не знаю. Но авторы законопроекта так думают. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зович, здравствуйте.
Добрый день. Приветствую всех.
На ваш взгляд, насколько справедливо поступать так, как предлагают депутаты?
Ну, если относиться к непосредственным задачам, которые ставят авторы законопроекта, повысить популярность, то, конечно, играя на человеческих струнках, это сработает. То есть туда, где легче, там и привлекательнее. И в этом смысле вот эта задача сиюминутная, она решится. И если политик считает, что он отвечает только за сиюминутные эффекты, то это как бы удовлетворительная история. Если смотреть на это чуть шире, то, конечно, у нас очень острая проблема дефицит кадров. Некоторые эксперты называют 2,5 миллиона работников дефицит. Это колоссально, это просто угроза рынку труда. И, в принципе, экономический такой риск огромный. С другой стороны, низкий уровень квалификации работников. Ну и, конечно, низкий уровень производительности труда. И при этом, если полагать, что производительность труда, качество работы, культура производства, конкурентоспособность, расширение рынка труда связано с уровнем образования работников, то снижение уровня образования, а надо понимать, что если вы снижаете требования к тем, кто переходит на другую ступень, то неизбежно снижается и уровень их образования.
Подождите, а отмена экзаменов – это всегда снижение требований?
Это всегда снижение требований. Либо те, кто регулирует образование, не доверяют экзамену. То есть тут два выбора. Либо мы игнорируем уровень образования. Мы доверяем экзамену, мы отменяем экзамен. Неважно, какой у тебя уровень, иди дальше. Либо мы полагаем, ну, экзамен, он неадекватен уровню образования, поэтому, так сказать, не надо его и учитывать. А раз не надо учитывать, то не надо и сдавать. И это тогда свидетельство недоверия самой системе аттестации. Но тогда это может касаться и тех экзаменов, которые остались. То есть, если вы не доверяете институту экзамена в принципе, то это распространяется на все экзамены, а не только на те, которые вы отменяете. И это тогда, ну, государство как бы расписывается в неэффективности своей подсистемы.
А если попытаться говорить о том, что все экзамены, они потом будут сдавать все равно в средних специальных учебных заведениях, это для них просто один промежуточный экзамен, но отменят, ну, два промежуточных экзамена.
Ну да, отменят, как бы, знаете, есть такой анекдот, об этом я подумаю завтра. То есть,
ну да.
Сама проблема не исчезает, но как бы об этом я буду заботиться завтра. Но это просто отодвигать. Но это бы сработало, если бы уровень и общеобразовательных предметов, и предметов профессионального направления был бы высокий в учреждениях СПО. Но мы знаем, что это не совсем так, не всегда так. Есть, конечно, исключения, но это не всегда так. И в этом смысле социализация детей, мне кажется, здесь какие-то риски создаются. Потому что сегодня Ситуация очень сложная, неопределенная, динамика изменений высокая, мир меняется стремительно, непредсказуемо, надо приспосабливаться к новым условиям. В этом смысле общее образование, оно потому и называется общим, что оно позволяет многим людям, в пределе всем, социализоваться позитивно, не выпасть в маргинальный слой, не стать асоциальным элементом, не попасть в деструктивное сообщество, не криминализовать свое поведение. Потому что человек либо ориентируется в происходящем, и тогда понимает, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Но это результат общего образования. Либо он дезориентирован и начинает вести себя агрессивно.
Понятно, спасибо.
Поэтому да. Тут есть проблема социализации.
Понятно. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Тут, кстати, 703-й только что по внутреннему МКАДу в районе Путилково пролетел. Говорит, нет никаких проблем, небольшой затык прямо на подъезде к Ленинградке. В целом все нормально. Это продвижение. Спасибо, кстати, за уточнение. Ну, за это время... нет, смотрите, все-таки Яндекс по-прежнему показывает здесь пробку километра на два. Но давайте вернемся к теме. Депутаты хотят отменить половину экзаменов. Это не депутаты из фракций не главной партии. Это межфракционная группа. Там целых 19 депутатов. Там есть даже вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Есть вице-спикер от той же «Единой России» Виктория Абрамченко. Есть глава образовательных комитетов Сергей Кабышев от «Справедливой России» Ирина Белых от «Единой России». То есть это вполне возможно уже совсем скоро станет законом. Что вы по этому поводу думаете? Получается, из того, что нам сказал Александр Адамский, скорее всего, для многих ребят это будет означать снижение качества образования и ухудшение социализации. Неужели этого хотят депутаты? Депутаты тем временем законопроект уже внесли в конце прошлой недели в Государственную Думу. Уже хотят, чтобы прямо в этом году система была апробирована летом в 5 регионах. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. Напомню, речь идет про 9 классы. Если дети после 9 классов хотят уйти в средние специальные учебные заведение, если идея депутатов сработает, то тогда им надо будет сдавать всего 2 экзамена этим детям. Речь идет про русский язык и математику. 7373948. Прошу вас.
Юрий Ильич, добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Ну, вот смотрите, на моем примере я получил высшее образование почти советское, ну, начал учиться в конце Советского Союза, закончил в 90-е годы. И я после своего высшего образования смог работать и рабочими профессиями, и инженерными профессиями владел, и потом стал генеральным директором одной компании. А вот мой одноклассник, который мы зашли сначала вместе, он получил только рабочую профессию. Мы с ним автослесарями работали, и дальше он остался, он никуда не вышел. И он хотел бы быть начальником, и все... Ну, нет у него высшего образования, а уже мозг не работает. Но,
видите, в данном случае даже не про высшее и не про среднее образование говорят. Впрочем, еще раз, речь идет о том, чтобы вслед за общим образованием они еще и среднее специальное получали. Ж буквально, мама, зачем мне твоя география и Чехов, если я буду железки точить? Виталий 618-й. 144-й. А лучше, не лучше прямо с детсада кайло и в шахту. Грамотными трудно будет управлять, это вызывает опасения, боязни, страх, ответ придется держать. Вы думаете, только с грамотными это может быть? Хорошо, Макар 565-й. Предвижу, когда рабочий замыслит все-таки получить высшее образование, государство для начала потребует сдать прощенные когда-то школьные предметы. Мол, долг платежом красен. Интересно, за такую халяву, пишет Григорий 859-й, можно и сказать, что пойдешь на рабочую профессию. Ну, кстати сказать, ведь Александр Адамский говорил о том, что с его точки зрения тоже многие захотят пойти таким путем. Да, прошу.
Здравствуйте, Станислав, Москва. Я, наоборот, считаю, что это очень хорошая инициатива. Сам после 9 класса ушел, поступал через колледж, ну, среднее специальное образование. И, в принципе, не все мне экзамены там пригодились, потому что начинается колледж, ну, и специальное образование.
Но качество вашего образования, на ваш взгляд, не слишком понизилось?
Нет, потому что я вот не согласен с предыдущим оратором, который был экспертом. А экзамены – это не равно, что... эта программа не будет начитана в школе. То есть она будет начитана в школе, то есть людям будет дана, ну, полная программа, просто экзаминировать будут только русские математики.
Ну вот говорят, что экзамен повышает, что называется, продуманность предмета. Я уходил в 2001-м из школы после 9 классов, рассказывает Костя. Русский, математика и геометрия по выбору, нормально по жизни, сейчас своя фирма. Ну а Виталий в этой связи пишет, а потом мы смеемся, что у кого-то Вивальди это великий художник, а Хакасия это и вовсе республика в Гималаях. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 января, 16:36. Прямо сейчас меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете нам, вы звоните нам без предварительной модерации, ну или просто слушаете и смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
По-прежнему не очень много пробок в Москве. По-прежнему пробка в Путилкове все-таки есть, или ее показывает Яндекс, кто-то из наших слушателей опровергает, что внутренний МКАД перед Ленинградкой существенно останавливается по Яндексу. Это получается на несколько километров пробка. И по-прежнему остается. Кстати, там же перед Химками, если ехать в Москву, Ленинградка существенно замедляется. Это тоже надо иметь в виду. В целом по городу пробок немного. 2 балла так оценивается ситуация. Прямо сейчас 2, потом 3 балла в 5 вечера и 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Ну, а теперь, когда мы знаем, что совсем скоро будет платный въезд на северо-восточную Хорду, на московский скоростной диаметр и платный проезд по нему, теперь следим, что сейчас-то, пока этого платного проезда не введено, много ли пробок? В данный момент 2-бальные пробки в целом по городу, но на северо-восточной Хорде в районе Богородского, к примеру, какие-то сложности с движением все-таки есть. Правда, пробка это назвать сложно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе говорят об опасности хранения информации на Gmail. Говорят об альтернативе, которой может стать переход на отечественные почтовые сервисы, которые, как говорят, развиваются и предлагают конкурентоспособные решения. Но насколько вообще правильно хранить информацию, хоть и электронных, но все-таки в почтовых ящиках? Как ее хранить, если не в почтовых ящиках? Ну и правда ли, что отечественные аналоги лучше, чем у уже упомянутый Gmail. Первая тема, вторая. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, запустил в телеграм-канале новый опрос. Опять про вейпы спрашивает, в данном случае о полном запрете продажи вейпов. Говорит, что в 23-м году депутаты уже приняли закон о запрете продажи вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, и теперь, говорит, анализируя исполнение, мы видим, что этого, чтобы защитить детей, недостаточно, и предлагает полный запрет продажи вейпов. Уже можно сказать, что подавляющее большинство тех, кто голосует, идею Володина поддерживает. Но вопрос, как продажа вейпа взрослым вредит детям? И нет ли какого-то другого решения этой ситуации, если уж мы говорим про вред детям? Вторая тема минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Американский регулятор предоставил России доказательства соответствия стандартам воды Джермук. Об этом пишет агентство РИА Новости. А ТАСС в эти минуты цитирует венгерского руководителя Орбана, который заявляет, видимо, перед инаугурацией Трампа буквально следующее: западному мировому порядку пришел конец.
Поток. Успеем сказать главное.
Нет, Трамп не указан в выступлении Орбана. Он говорит просто, пришел конец, поскольку на его месте уже формируется новая модель мироустройства, которая будет действовать в ближайшие десятилетия. Про подъем Востока и Азии, в общем. Упоминает он на конференции, выступает в Будапеште. Она посвящена итогам председательства Венгрии в Совете Евросоюза во второй половине прошлого года. Следим за этим. Напомню, СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Варшавское шоссе в районе Бутова парка. Сломан светофор, там колоссальная пробка на перекрестке с Расторгуевским. Шоссе, об этом пишет Павел 835. Ну и сразу несколько сообщений по поводу предыдущей темы насчет детей, которые, возможно, уже в ближайшие месяцы, заканчивая 9 классы, по решению депутатов получат право не сдавать несколько экзаменов, выходя из школы, если они переходят, соответственно, в специальные учебные заведения, профессиональные учебные заведения. Такое ощущение, пишет 724-й, что бедные дети прям рвутся учиться, а им кто-то не дает. Проблема в том, что они не хотят и просто не могут и не тянут. Вообще, зачем держать в школе того, кто не хочет и не может учиться? В некотором смысле ответ Виталия. Это же какое-то всероссийское лицемерие. С одной стороны, упрощать обучение, мол, математики и русского хватит, пусть изучают станок, а с другой, по-мхатовски сокрушаться, что молодежь глупеет, что не знает значимых дат российской истории, что географию России не знает. В общем, надо как-то со стульями определиться, считает Виталий. Следующая тема. Надо не только со стульями, и с ящиками тоже надо определяться. Во всяком случае, судя по тому, что говорят в Государственной Думе. Член Комитета по информационной политике Антон Немкин говорит, что опасно хранить информацию на Gmail. Есть альтернатива. Это переход на отечественные почтовые сервисы, которые, по Немкину, развиваются и предлагают конкурентоспособные решения. Неизвестно, какие шаги зарубежные компании в дальнейшем предпримут. А российские сервисы обеспечивают не только стабильность работы на территории страны, но и дополнительные меры защиты данных, соответствующие локальным стандартам информационной безопасности. Обратите внимание, в данном случае Немкин говорит не о мировых стандартах, а именно о локальных стандартах информационной безопасности. Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации «Россофт» и ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, первый вопрос. А насколько вообще правильно хранить какую-то информацию в электронных почтовых ящиках?
Ну, я не думаю, что речь идет о специальном хранении. Все-таки файлы мы храним в других местах. Но опосредованно, когда мы получаем различные e-mail от сервисов или сами посылаем там друзьям с аттачментами, с приложениями, то да, невольно, косвенно какие-то данные попадают, конечно.
Хорошо, тогда насколько действительно отечественные аналоги хороши?
Ну, почтовые сервисы, это не бог весть какая наука, поэтому они реализованы вполне прилично нашими компаниями. Не знаю, насколько уместно говорить конкретные имена.
Да, почему? Но,
отлично. Тот же Яндекс или Викей, ранее Mail.ru, они прекрасные сервисы предоставляют. Здесь наши компании, как-то им было легко сделать такого же уровня качества, как зарубежные.
А вот 401-й наш слушатель пишет, на ваш взгляд, если возвращаться к тому, с чего начал Немкин в этом сообщении, а почему опасно, то есть чем может быть опасно хранить информацию в Gmail? Десятилетиями хранили, а теперь вдруг опасно, что замедлить Gmail могут или уйти может Gmail из России?
Gmail может уйти из России легко. То есть тут, как говорится, технически это реализуется достаточно просто, и мы видим уже на примерах многих других сервисов, когда россиян отключают прям физически от облаков, от сервисов и тому подобное. Поэтому если Google примет решение как-то о репрессии россиян, то реализуют они это очень легко.
Еще вопрос по поводу того, что такое хранение информации, если мы говорим о том, что тот или иной ящик, ну, допустим, кто-то считает, что отечественный почтовый ящик недостаточно хорош. А где тогда хранить информацию?
Нет, ну, слушайте, все-таки термин хранения информации ассоциируется обычно с хранением файлов. Поэтому файлы мы храним там либо у себя на компьютере, на дисках, либо в облаках. Поэтому тут аналогом для хранения файлов это всякие хранилища облачные являются. Поэтому почтовый сервис не является таким. То есть это когда Google Drive, да, если говорить о сервисах Google, то Google Drive является хранилищем информации файловой. Вот. Но, как я и сказал, в почте косвенно тоже много информации полезная либо как приложение, либо как само содержимое писем существует. И да, почтовые сервисы как говорится, являются хранилищами частичной, небольшой информации.
Ну и последнее. Когда Немкин говорит о том, что российские сервисы хороши и обеспечивают стабильность работы, он говорит, что они соответствуют локальным стандартам информационной безопасности. А вот соотношение между локальными стандартами информационной безопасности и мировыми существует?
Слушайте, я думаю, с точки зрения там, конкретного гражданина, этой разницы незаметна.
Хорошо. Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации «Россофт» и ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя. Ну вот, пользуюсь я и Гуглом, и Яндексом. В принципе, наши, да, с точки зрения техники, они вполне нормально, все, услуги хорошие, все. Но есть одна такая неприятность. То, что с Гугла у меня личные данные ни разу не пропадали. А вот с мейла постоянно, с Яндекса частенько. Вот это, конечно, напрягает, потому что везде разные как аккаунты по-разному подписаны, и я знаю, кто слил мои данные.
Хорошо, Виталий, представляю, как в Лэнгли, в офисе ЦРУ, майор Джонсон, к примеру, читает Gmail простого Лехи из-под Тамбова, смотрит фото его жены, фото с карасем и лещом, им ведь только того и надо в Лэнгли. Да нет, на самом деле депутат говорит о том, что Gmail может уйти. И об этом, кстати, многие из наших слушателей пишут. Вот Валерий, перестанет Google присылать смс-подтверждение на российские номера и привет, а кирпичится мигом не только Gmail, но и телефоны Android. С вашей точки зрения такое вероятно? То есть я, насколько понимаю, многие просто не допускают такого развития событий, возможности такого развития событий. Ник 712 полагает, Google навязчиво просит оплатить еще пространство в своем облаке, бабло соберет и свалит из Российской Федерации. Вы полагаете, что это принципиальные деньги для Google? Хорошо, Gmail ведь Google, пишет Вячеслав, а на Google у нас уже такие штрафы наложены, что вряд ли он долго будет у нас работать. Если Google захочет, 329-й, навредить, телефоны россиян станут кирпичами. Это было уже, лимузин. Я как тот самый неуловимый Джо, мне все равно, какой ящик. Ну, вот понимаете, какая штука? Вот все равно-то все равно, а действительно, вдруг раз и кирпич. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. По поводу Gmail, тут обратил внимание, ну, пару лет назад, что у меня всякие вот эти коды подтверждения и прочее, все почему-то на Gmail-овскую почту было замкнуто. Вот. Вот где опасность-то. И я тогда так примерно процентов на 80 все поменял. То есть можно потерять доступ ко всему остальному, типа госуслуг и прочее, к банкам и все. Как правило, нужна какая-то почта. Думаю, ну помнишь какую-то одну.
А вы уверены, подождите, а вы уверены, что отечественные аналоги, они вот все равно всегда будут?
Да ни в чем нельзя быть уверенным.
Ну, так...
Но мне кажется, что в нынешних условиях скорее останутся они, а не Gmail.
Хорошо, Анастасия считает иначе. Все телефоны Android работают с почтой Gmail, поэтому Gmail никуда не уйдет. iPhone-то не ушел, с точки зрения Анастасии. 7373948, здравствуйте.
Ну да, здравствуйте, друзья, это лимузин. Но я с Gmail соскочил только по той причине, что у меня ящик заполнился. Говорят, оплати, оплатить я не могу. Соответственно, ну как бы, хорошо. Я перешел на Яндекс. Никакой особой информации у меня там нету. Всякие пароли, извините, всякие пароли у меня записаны просто, так сказать, что называется, от руки, там где-то в записной книжке или там в электронной записной книжке, неважно. Поэтому вообще всем всегда руководят люди. И если кто-то действительно захочет почитать мою переписку, он это сделает. Другой вопрос, что кому я нужен. Я об этом уже писал. А если речь идет о каком-то промышленном шпионаже, если ты директор крупной компании, что-то там ведешь и через Google ведешь, а особенно если ты, так сказать, занимаешься ВПК, ну, наверное, это недопустимо. Соответственно, нужны какие-то там специальные защиты.
Сейчас-то мы все-таки не вот эту историю с предприятиями ВПК обсуждаем. Перейдем на Яндекс.Смартфон, а он уже есть, пишет Сергей 154. Вы готовы? Сергей, во всяком случае, похоже, готов. Савелий, меня Google пока не кидал, а наш сервис с подаренным навсегда облаком хранилище в облаке с этим объемом в итоге все-таки кинул. И вот еще. Чтобы не окирпичиться и не потерять данные, не надо держать все данные на почте, пишет Виталий. Держите на флешки, на картах памяти, и не окирпичатся у вас ваши фоточки с красоточкой. А карта памяти может потеряться. Илья кирпичится в том смысле, что будет перестанет читаться, нет? Чем же тогда ящик переполнился, если там нет ничего нужного? Не понимает Григорий того, что происходит в жизни лимузина. Такое бывает. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Валерий купил домашнее хранилище и 4 диска в него. Виталий предлагает все высекать в камне, а депутат Государственной Думы Немкин предупреждает об опасностях хранения. Хранение информации на Gmail.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутаты собираются продолжать бороться с вейпами в Российской Федерации. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, запустил в телеграм-канале опрос о полном запрете уже продажи вейпов. Напомню, в 2023 году депутаты детям продавать вейпы запретили полностью. Но теперь говорят, что исполнение закона они анализируют и приходят к выводу, что запрет на реализацию этого товара детям, только детям, работает, этого недостаточно, чтобы защитить детей. И поэтому он задал вопрос, как вы, мол, граждане Российской Федерации, относитесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них. На тот момент, когда я смотрел на это голосование, около 80% говорили Володину «да, мы согласны запретить продажу вейпов и жидкостей для них не только для детей, но и для взрослых». Вариантом ответов там такие: поддерживаю, не поддерживаю, и все равно. Вопрос другой. Как продажа вейпов взрослым может вредить детям? Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, правда, когда вот Володин пишет, анализируя исполнение запрета продажи вейпов несовершеннолетним, мы видим, этого недостаточно, чтобы защитить детей. И дальше задает вопрос о полном запрете. То есть получается, что продажа вейпов взрослым вредит детям. Это как?
Ну, так всегда было. Чем более широко продаются разные запрещающие вещества, будь то вейпы, будь то сигареты, будь то алкоголь, тем больше доступ к несовершеннолетним по разным механизмам. Ну, а по факту на сегодня запреты в отношении вейпов, они фактически не действуют, поскольку у нас введен мораторий на проверки. Мы об этом уже неоднократно говорили. И несмотря на огромное количество нарушений практически в каждой точке, начинающиеся от неправомерной рекламы, от немаркированных средств и жидкостей, от открытой выкладки, вот все это не пресекается на сегодня и, к сожалению, ведет к такому геометрической прогрессии, увеличивающемуся количеству молодых людей, которые употребляют эти самые вейпы.
Так может быть тогда возобновить проверки, наладить контроль, а не запрещать взрослым?
Ну, в данном случае этот механизм, к сожалению, правительством отвергался уже 3 раза. Ему пытались уже говорить о том, что да, все, что связано со здоровьем, все, что связано с здравоохранением, оно должно быть избавлено от моратория, либо эти условия моратория существенно сглажены, скажем так, или снижены. Но пока правительство стоит на своем, однако привычка вредная продолжает распространяться. Причем с огромной скоростью, у нас уже более 10% это среди несовершеннолетних употребляют эту гадость.
Валерий тут спрашивает, наш слушатель, а в законе ведь формулировка «запрет продажи никотиновых и безникотиновых жидкостей». Но вы же понимаете, что безникотиновая жидкость – это любая жидкость, это может быть даже вода. Вы собираетесь запретить ее?
Безникотиновую воду пока еще никто не употребляет, а вот разного рода ароматизаторы, добавки, даже каннабиоиды, к сожалению, оказываются в этих жидкостях при проверке. Вот все это на сегодня, безусловно, отрицательно влияет на здоровье. И пока не будет наведено порядка с контролем, с техническими регламентами, то, что продается под видом даже безникотиновой продукции, сегодня совершенно непонятно.
То есть,
Но вы видите осложнения, которые возникают периодически, в виде, в том числе, и смертей несовершеннолетних.
На ваш взгляд, иного выхода из ситуации с вейпами, кроме как запрета на полную реализацию и для взрослых тоже, нет?
В настоящий момент либо мы отменяем мораторий и нормально проверяем жестко в течение хотя бы там полугода, смотрим, какие будут результаты, либо полный запрет. Это, к сожалению, на сегодня именно такой выбор.
Насколько правы наши слушатели, которые пишут о том, что это такая достаточно громкая история с попыткой запретить вейпы в принципе на территории Российской Федерации, потому что от них ничего не приходит в бюджет, что, мол, акцизов на вейпы не существует?
Ну, на самом деле, это практика уже 32 стран, полный запрет вейпов как таковых. Если говорить о бюджетных поступлениях, то это порядка 8 миллиардов рублей. Конечно, это копейки в сравнении там, с табачной отраслью или еще с чем-то.
Ну и последнее, как врача спрошу, потому что обычно, когда мы начинаем говорить о чем-то вредном, обязательно кто-нибудь напишет, что, мол, не это надо запрещать, запретите вот это. Вот в данном случае 724 пишет, запрещайте пальмовое масло лучше, которое потребляет несравнимо большее число людей. Доктор, скажите, а пальмовое масло тоже настолько вредно?
В настоящий момент, к сожалению, еще не получено четких нашей наукой установок, что пальмовое масло вреднее, например, чем растительное. Оно гораздо дешевле, оно гораздо доступнее, поэтому подменили им практически все растительные масла в Российской Федерации. А в части его непосредственно вредности речь идет только исключительно о термически переработанном масле. Тогда выделяются вредные элементы. Вот их даже нормирование на сегодня вызывает сложности определенные у наших органов. Они не могут их определить.
То есть это не так страшно, как вейпы. Я понял, спасибо.
Это практика всего мира.
Спасибо.
Охранение пальмового масла как более дешевого аналога.
Алексей Куриный, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Парение вейпа не вошло в традицию, так что можно запрещать безболезненно, полагает Григорий. Юрий, 999-й, я, говорит, сам-то курить бросил, поэтому запрещайте смело всем и навсегда. Виталий, почему бы вейпы не обложить жестким акцизом? Денежка в бюджет на лечение кого-нибудь и так далее. 666-й, думаю, речь не о заботе о гражданах, а об акцизах, ведь вейпы без них, и я вообще за полный сигарет, запрет и сигарет, и вейпов. А, ну то есть 666-й полагает, что депутаты бы и сигареты запретили, но так как с сигарет много денег идет в бюджет, их запретить не могут, а вейпы можно. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Никита, Москва, спасибо за эфир. Я категорически за запрещение вейпов. Это благоприятно скажется на наших школах, по крайней мере.
Подождите, так в школах их и так запретили. Вы собираетесь высказываться за запрет взрослым?
А, понимаете, да, взрослым, да, конечно. Просто я все равно вижу, что старшеклассники дымят. Вот. Запретили, не запретили, но это есть, к сожалению. Вот. Если по взрослым это пройдется, я думаю, что хуже не будет.
А вы сами не курите?
Я давно не курю, сейчас скажу, лет, наверное, уже 20.
Ну, и поэтому считаете нормальным запрещать другим?
Не, я считаю, что это благоприятно будет.
Им же лучше, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, у Володина цифра снизилась. Вот прямо сейчас 265 500 голосов в этой истории. Чувствуете масштабы, да? 74% поддерживают, 18% не поддерживают, а 8% все равно. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут. Полностью поддерживаю запрет вейпов, сам курю иногда, там, может быть, раз в две недели, но мне бы реально помогло бы лично, если бы их запретили. Я вот иногда захожу, честно себе могу купить, побаловаться, а так бы я не заходил, мимо проходил бы.
Ударь меня сильнее, это примерно так звучит, ударь меня сильнее, сделай мне больно, запрети мне сигареты. Ну, как-то так.
Примерно так, да.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Двумя руками за, сам раньше курил, и как бы нравилось, бросил. И считаю, что с кальянами мы побороли эту гадость. Теперь надо здесь браться. Все-таки это здоровье людей, и людей, тем более наше поколение.
А с кальянами мы побороли уже все?
Ну, почти что, конечно, есть где-то там нелегально, но тем не менее.
Хорошо, получается, сила воли у наших людей не к черту, нужно государство, пишет Виталий 618. Денис, запретить и больше культивировать спорт. Вот так еще надо как-то. При этом еще раз напомню, вейпы мы запретим, а сигареты-то будут продолжаться. 7373948. Пойду, говорит, проголосую за запрет 357-й. 401-й, подождите, кальян же в любом пабе официально предлагается. Вейпы вводить не надо было изначально, уверен, 857-й. Теперь пытаются склеить воздух и лишить людей антидепрессантов. Турнички-то Собянин поставил, где очереди, пишет 618-й. Вот тоже непонятно. А 114-й, давайте сигареты запретом тоже. Давайте, действительно, вы уже посчитали, сколько денег будет выпадать из бюджета? Слушаем вас. Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение, а у Володина продолжается голосование. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Влад меня зовут. Вейпы запретить тоже категорически против. А в школах это бич.
А взрослым-то за что?
Взрослым за что? а потому что там ничего хорошего нету. Вернее, не так. Хорошего и в сигаретах, может быть, нет при большой, так сказать, курительной концентрации. Я много раз, если курить. Но в вейпах еще гораздо больше плохого.
И... Понятно. Константин, аналогично тому слушателю, который курит, но за запрет, попробовал вместо кальяна, который курил по выходным, и вот уже полгода курю электронки весь день. Так электронки или вейпы все-таки? А 114-й, надо, говорит, разобраться все-таки. А с вейпа что, совсем дохода в бюджет нет? Ну вот, говорят, акцизов нет. У нас два вида повседневного курения – вейп и сигареты. Это пишет Слава, 819-й. Начать стоит все-таки с государственных исследований того, что из этого вреднее. И запрещать надо то, что более вредное. У Вячеслава есть свой ответ на вопрос, что более вредное. Он пишет: а давайте водку запретим. Далее новости.